Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь», подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях специалист нашей команды Mental Nutrition, психотерапевт, гештальт-терапевт Ольга Евтеева. Олечка, здравствуй, дорогая!
Дарина, привет! Я снова рада быть с вами и записывать новый выпуск, и рассказывать о новой теме.
Только Оля делилась, что перед выпуском нашим, друзья, благодаря вам, наш выпуск «5 языков любви» один из самых популярных, если верить статистике, и популярен он по всему миру. Я напоминаю, присоединяйтесь к нам в соцсетях, мы есть в Телеграме, в Запретграме, отвечаем каждую пятницу на ваши вопросы, в том числе Оля, и, как всегда, твоя ниша, я только сказала, Оля, ты действительно какая-то такая теплая материнская поддерживающая фигура и про отношения. И вот сегодня, наверное, исходя из того, что я, как я начала армянское радио свое, 5 языков любви — это мы учимся говорить о любви друг к другу. А вот с любовью к себе у нас как бы обычно возникают проблемы. Я всегда пишу в нашем Телеграм-канале, который веду сама, что себя критиковать, как-то там, не знаю, морально насиловать, это мы умеем, издеваться, измываться, у всех способы свои, особенно те, кто имеет несвободное отношение с едой, со своим телом, фигуры, там вообще отдельная тема. А вот то самое слово «самосострадание», оно даже как-то по-русски, Оль, звучит, ну типа «это вообще про что?». Вот давай поговорим про то, что такое разница, вот как мотивации, да, мы берем, что вас мотивирует. Меня мотивирует критика. И вот на последнем модуле «Отношения с телом» мы говорили о том, что часто тот факт, что мы, к примеру, считаем себя какими-то не такими, какими-то не до, какими-то, не знаю, толстые, худые, костлявые, не знаю, кривые, косые, поставьте свое, оно на самом деле на бессознательном уровне, оно нам мешает, а на сознательном уровне оно как будто бы нас мотивирует. То есть у нас есть фантазия, Оль, что критика — это та фигура родителя обычно критикующая, которая вот, благодаря которой мы двигаемся. Я всегда своим клиентам, сейчас все похихикают, кто послушает, говорю, а как вы думаете, друзья, и вам вопрос. Работает вот хоккейное поле, детки играют. Вот кто-то споткнулся, и тут подъезжает тренер, и значит, ему этой хоккейной клюшкой 5 раз по голове. Вопросики, да, как будто бы нам кажется это диким, но почему-то мы думаем, что с нами, у нас самими, с собой, это работает. Давай поговорим о том, что такое самокритика, что такое самосострадание и как прийти, вот что есть что.
Давай, Дарин, тема на самом деле очень интересная, и для меня тоже она такая заряженная. Вот, друзья, хочу сразу сказать, что несмотря на то, что мы психотерапевты, у нас все равно у каждого из нас есть свой самокритик. То есть он никуда не девается, он с нами с рождения. И вот я сразу же перехожу к вопросу, откуда вообще он берется. Вот знаете, как-то сначала было слово. И вот каким это слово было, да, наших родителей, наших прекрасных воспитателей, и иногда прекрасных я беру в кавычки, и наших учителей, которые все с нами взаимодействовали и все хотели сделать из нас человека. Все точно старались любить нас и сделать все возможное, что было в их силах, для того, чтобы мы выросли людьми, да, с большой буквы. И вот каким это слово «воспитание» было, вот тот голос и останется с нами на всю жизнь. Нет, не на всю жизнь, его можно, конечно, менять. Но то есть самокритика, что это такое вообще? Это реакция, и это автоматическая реакция. То есть ее контролировать на самом деле, ну так сразу же в моменте сложно, но как только этот голос появляется за то, что мы сделали что-то не так, он начинает нас критиковать. Он что критикует? Он критикует наши мысли, наши действия, наши поступки. И звучать он может, правда, по-разному. От того, как с нами обращались наши вот те люди, которых я сказала, вот таким голосом мы будем потом сами с собой разговаривать. И иногда это, кому сильнее повезло, это такие добрые голоса, которые ругали за конкретное поведение. Но чаще всего, и это тоже моя часть истории, например, в отношении моей фигуры, папа очень критиковал меня, что вот мое тело не такое, и не так я выгляжу, и не такая я стройная. И это стало моим внутренним голосом по отношению к моему телу. Вот на последнем модуле я прям когда мы к этому подошли, у нас было очень глубокое упражнение, я прям поняла, услышала этого критика и думаю, боже мой, как я жестока. Хотя, в общем-то, я считала, что я свое тело принимаю, я люблю его, оно мне нравится. Но всегда есть моменты, которые я выделяю, там, уши на бедрах, еще что-то, вот что можно было бы как-то убрать. И когда в этом упражнении я осознала, что вообще-то всю жизнь я вот все время вот как-то беспощадно, мне такое слово пришло на ум, было, я думаю, боже мой, какой ужас, а это же ведь я психотерапевт, и вот я могу с собой вот таким образом тоже поступать, мне так стало страшно. А дальше вторая часть этого упражнения была, ну вот как-то к себе с благодарностью, да, и самосостраданием, о котором мы сегодня тоже будем говорить. И там столько боли появляется, и столько, ну знаешь, раскаяния, хорошего раскаяния, что вообще-то я могу с тобой обращаться и по-другому, не загонять себя все время в рамки. И я поняла, что я точно больше, чем свое тело. И что мне не нужно все время себя в какие-то, наоборот, я как РППшница, если я чем больше себя в рамки загоняю, тем у меня больше разнос идет. То есть, что получается? Получается, что это такая ловушка наша, она с нами всегда. А, и что самое было любопытное, я, значит, Марине говорю, все, Марина, я обнаружила, это критика, я вот его дарю, кто хочет забрать? Она такая на меня посмеялась, говорит, ну, ага, говорит, сейчас, говорит, так он от тебя и уйдет. Говорит, нет, говорит, он же тебя тоже мотивирует, например, ты будешь специалистом в РПП, вот он тебя сюда и привел. И то есть, получается, что да, я согласна, от самокритика мы в корне не избавимся. И у нас нету на самом деле такой задачи вот этот критикующий, обесценивающий голос. Ну, вряд ли нам удастся его обесценить. Но когда в терапии мы понимаем вообще-то, чьим он голосом с нами говорит, например, чаще всего, когда мы это исследуем, то оказывается, что да, со мной так поступали родители. Они меня обесценивали, они говорили, что я тупая, потому что я не зарабатываю пятерки по математике, или еще какая-то. И оно в нас осело. Но когда мы понимаем это, что это вообще-то мамин голос, и что мы можем сейчас, мы уже не сдаем экзамен по математике, мы уже живем жизнь, мы успешные руководители, например, да, или там еще в чем-то, то мы вообще-то можем с собой и по-другому говорить. И вот навык самосострадания, о котором мы будем говорить, это именно навык. Я хочу подчеркнуть, что да, мы с этим не родились, но мы точно можем его развивать. И он может способствовать конструктивному диалогу с самим собой и направлять нас на изменения, на позитивные изменения. Я еще, Дарин, скажу здесь, в этом месте, почему самокритика такая вот деструктивная, она не работает? С точки зрения вот гештальт-терапии, психологии, получается, что она разделяет личность на две части. На того, кто критикует, и на того, кто страдает от этой критики. И получается, что мы подрываем вообще всю опору на себя, потому что мы делим себя на две личности, и мы ни к той, и ни к другой хорошо не относимся. Нам не очень приятно, что мы себя критикуем, и мы переживаем вот такие чувства, как стыд и вину за то, что ну, вот сами себя бичуем. И вот в этом, когда мы так к себе строги, презрительны и недоброжелательны, мы вот эту вот опору на себя, то есть вместо того, чтобы сказать, слушай, ты сегодня опоздала, в следующий раз там напомни, сделай себе 3 напоминания, чтобы не опоздать, да? Все, я опоздала, я неудачница, весь мир на меня сейчас смотрит, никто не захочет иметь со мной дело, никто не будет строить со мной бизнес, или еще подставьте свое. Да, то есть мы сразу все эти слова, мы вообще выпадаем вот от этого расщепления из ситуации, и мы из-за того, что психика еще подключает здесь эмоции, мы, получается, полностью погружены в переживание этих негативных эмоций, а ситуации как будто вообще и не видим. И начинаем себя пилить, и есть и вот отсюда эта руминизация наших негативных мыслей, и отсюда же привет прокрастинации, потому что в следующий раз мы не захотим себя так мочить, и мы будем откладывать определенные дела на потом, чтобы себя не ругать.
Ну, это как всегда, друзья, мы говорим, что чем сильнее ты эту резинку натянешь, тем больнее она отлетит, да, от натяжения, ударит, ну, в лучшем случае, по руке, там, по попе, а может, и в лоб прилететь. И вот это было, на самом деле, моим вопросом к тебе и будет. В чем разница между той самой адаптивной критикой, да, условно говоря, работающий. То есть поймите, вот я за что люблю нашу команду, что мы все работаем в разных подходах, но мы всегда умеем объяснить разными словами, разными терминами, разными подходами одни и те же, ну, условно говоря, явления. Потому что, друзья, наша психика, она все-таки целостно в базе должна быть. И с какой стороны ты не подойдешь, в принципе, суть такова, что нет плохого, нет хорошего. Есть то, что работает, или то, что не работает. И вот почему мы говорим, есть дисфункциональные мысли, есть функциональные мысли. Есть дисфункциональные эмоции, когда они избыточные, есть функциональные, которые нам помогают. И вот с точки зрения критики, ведь тут же очень много, мы же сами, когда мы то расщепление, о котором ты говоришь, и мы выступаем сами себе палачом, то с одной стороны, там тоже есть вторичная выгода, друзья, потому что как будто бы это есть гарантия, что то, что я себя критикую, не знаю, там вот эту хоккейную клюшку, представьте себе, вот каждый раз, когда у вас будет критик внутренний просыпаться, во-первых, дайте ему имя, чтобы как-то с ним рассоединяться, вот у нас каких только имен у моих клиентов нет, я всех помню, вся прям, мне кажется, тусовка, знаете, так, кто знает анекдот про самолет, не могу его в прямом эфире рассказать, он неприличный, но, собственно, суть такова, как бы, у всего есть имя, но у нас же есть фантазия о том, что если я сильно поругаю, и это опять же из детства идет, то это как бы гарант того, что моя вина, вот она как-то искупилась. И это очень часто, почему у нас вы часто приносите, вот недавно разбирали сценарии жизненные, неосознаваемые по транзактному анализу Эрика Берна. И многие говорят, что я вот тот там, условно говоря, Сизиф, который вечно вот эту тянет наверх тяжеленный там камень, и он опять у меня падает. То есть как будто бы у нас есть фантазия, Оль, что если мы очень сильно будем стараться, сильно себя критиковать, сильно себя мордовать, вот это, на разрыв аорты до тошноты, то тогда как будто бы вот наша психика скажет, да, тогда мы такие молодцы и все захотим. Но по факту мы приходим к той самой прокрастинации, о которой говоришь ты. И давай вот сразу, пока мы не перешли к теме все-таки более каких-то адаптивных способов, давай разделим, где критика уместна, самокритика, друзья, внимание, самокритика уместна, и она, ну, условно говоря, нам во благо. Это окей, потому что, друзья, мы не можем жить без границ. Если мы себе сами какие-то рамки не выставляем, то, как любит говорить наша дорогая Марина Емельянова, то нам их поставят либо больница, либо как полиция, либо кто-то еще. То есть и можно там, условно говоря, справить нужду на Красной площади или прыгнуть со скалы, но правда только один раз, как бы, да, у всего есть последствия. Поэтому границы нам нужны. И задача родителей, если мы все-таки, а мы все равно с тобой возвращаемся в детско-родительские отношения, почему мы всегда говорим, что не может родитель быть другом, потому что его первичная функция — это показать вот эти правила игры на том самом футбольном поле под названием «Жизнь», куда нас всех выкидывают, а как бы правила, инструкции по применению, ну, по сути, не дают. И мы все, что мы можем черпать, почему это такая важная и неизбитая тема, до сих пор уже по ней ездят и вдоль, и поперек, и уже под землей, и над землей, но она как бы базовая, потому что это те первые люди, которые нам вообще рассказывают, как здесь обстановка происходит. И я всегда говорю, что самое страшное, что с нами случилось, это мы потеряли безопасность, когда вышли из мамы. Все, на этом как бы все пошло по какому-то другому сценарию, друзья. Поэтому самое страшное вы уже пережили. Все остальное, как ты говоришь, можно корректировать, и, собственно, все лечится. Давай поговорим о том, где критика работает, а где это все-таки нам во вред.
Да, давай. Значит, можно разделить на такую, скажем так, критику деструктивную, назовем ее деструктивной. Что делает деструктивная критика? Она оценивает нас как личность, она вытаскивает нас из ситуации. То есть, например, я опоздала, потому что на самом деле я не хотела опоздать, но случились пробки, непредсказуемые, то есть что-то, что я не очень могу контролировать. То есть случилась ситуация, из-за которой я опоздала. Но в этот момент мы как будто эту ситуацию не видим, мы начинаем себя пилить, мы начинаем себя винить, мы начинаем себя стыдить. Хотя, если подумать, вот этого человека стыдящего нет. Это же не, вот я уверена, что многие из вас, приходя на встречу, ну, как бы извинились, сказали, прости, что опоздала, никто вас из стороны, ну, нет, бывают, наверное, начальники, которые вы как-то могла, или еще что, но я верю, что такого сейчас на самом деле меньше. То есть никого стыдящего по факту, вот такого, который вас будет с плеткой полосовать, нет. То есть мы сами себе худшие критики. То есть и из этого у нас появляются вот переживания стыда, фрустрации, тревог, мы начинаем искать в себе остальные недостатки, с чем еще, мы оборачиваемся на прошлое, вот мне всегда мама говорила, что я вот не сумею, и действительно, здесь же вот еще подтягивается это самосбывающееся пророчество, да, что вот мне говорили, что вот мне например, мне сейчас эта ситуация приходит на ум, мне в детстве говорили, не смейся на ночь, а то плакать будешь. все, и для меня до какого-то определенного возраста это было самосбывающимся пророчеством.
Ох уж это советское, постсоветское воспитание, друзья. Вот сижу, хихикаю в экран Оли, и прямо у меня такая, знаете, вот перед глазами внутри, помните, как у Дональда Дака или у кого-то были доллары, а у меня такая, мне кажется, воспоминание, флешбеки просто из этих фраз. Какие только фразы. Вот вам задание, пока нас слушаете или потом, повыписывайте себе установки. Какие мы вообще получаем? Ведь они абсурдные. Почему на ночь радоваться нельзя, смеяться утром? Почему ты там плакать будешь? По какой логике? Кто это придумал? То есть вот так мы именно, кстати, друзья, вот спрашивают, как терапия работает. Вот так это и работает. Вот эти абсурдные какие-то наши вот установки, в которые мы верим искренне, вот их вот так расшатываем, раскатываем.
Да, и вот я хочу привести в примеры конкретные фразы, я вот их себе записала, для того, чтобы их немножко разобрать, и вы увидели, как работает деструктивная критика. Ну вот, например, фраза такая. «Я снова провалился, я такой неудачный, никогда ничего не получается у меня». Если мы посмотрим на эту ситуацию, что мы здесь видим? Я снова провалился где? В какой ситуации? Какой контекст? Что за ситуация? Ее нет. Я такой неудачник. Мне сразу хочется спросить, с чего ты это взял? Почему, значит, и я дальше могу предполагать, что если человек себя так ругает, значит, он не имеет права на ошибку. То есть такая история «Привет перфекционистам», да, то есть я не имею права на ошибки, я всегда должен делать идеально, а если я не делаю что-то не идеально, я, значит, неудачник. Или вот сюда же, в эту же шкатулку, почему я такой глупый, любой другой справился с этой задачей, а я опять ошибся. Опять есть магическое мышление, включается с проекцией, то есть все умнее, чем я. Чего ты так решил? Где ты? Ну, то есть, и дальше вот я бы разбиралась, да, откуда ты это знаешь, что все умные, а ты нет? По каким критериям? И вот мы иногда в терапии эти ситуации сгущаем до такого абсурда, чтобы потом уже люди, когда не находятся, что отвечать, они уже в этом месте смеются, потому что иногда это правда. Я вот в каком-то выпуске приводила этот пример. Это как с шубой. То есть если мы привыкли шубу в Сибири носить, мы ее и носим, и там она хорошо, она нас спасает от холода. Но если мы не заметили, что мы теперь уже в южной стране живем, и вообще-то нам в этой шубе жарко, и можно ее снять, а мы продолжаем это ходить. Вот это уже наш такой ригидный характер, который мы почему-то не меняем. А если кто-то подойдет и спросит, вообще-то ты можешь снять ее, да? То, ну, вот. Да, или там, например, идет оценка себя. Мои навыки так ужасны, что даже не стоит пытаться что-то изменить. Я просто обречен на провал. То есть здесь идет оценка себя как человека. Чего ты решил, что твои навыки ужасны? Что за критерий ужасности? Что такое ужас? И почему ты решил, что ты обречен на провал? То есть это уже проекция пошла, что если я вот здесь провалился, то и в будущем я провалюсь. И это вот этот вот проекционный этот механизм, он очень свойственен детям, потому что, ну, так им как бы проще в психике удерживать факты жизни. Но я, так как такой мама-терапевт, я у моего сына особенно, вот, которому 11 лет, это прям все, он там что-то не так, и все у него все, значит. И сразу вот это вот слово «все так будет». Или там «мама, я не хочу подходить тебе и спрашивать», потому что я знаю, что ты мне ответишь. Я говорю, ты подойди и спроси, может, в этой ситуации я тебе отвечу по-другому. Вот, поэтому, друзья, это я просто несколько примеров примела о том, что деструктивная, еще раз подытоживаю, деструктивная самокритика, она наказывает нас как личность, она убирает ситуацию, мы не видим ситуации, и она направлена на прошлое, но не на будущее, потому что если бы мы себе сказали, там, не знаю, мне не удалось выполнить задание, как бы я хотел в следующий раз, мне нужно больше времени на тренировку. В этом вообще, в этой фразе эмоций нет. То есть есть ситуация, где, да, я там, допустим, мало готовился, мне хотелось сделать это классно, но я там вместо 4 часов всего лишь час этому посвятил. Да, ну вот вышло так. Окей, я это понимаю, принимаю. В следующий раз, значит, буду больше тренироваться. Все, мы не самобичуем себя. Мы себе простроили конструктив. И то же самое, вот все время можно себя пробовать. Если вы себя так любите самобичевать, вот представьте, что на вашем месте ваш друг, и он оказался в такой же ситуации. Ну, вряд ли вы другу скажете: «Слушай, какой ты ужас. Ну все, тебе хана, ты так всю жизнь будешь вот таким вот неудачником». Вряд ли вы как друг такое скажете. Вы ему скажете: «Блин, как мне жалко. Слушай, правда, неприятная ситуация. Блин, ну как я могу тебя поддержать? Давай тебе чаю сделаем. Давай сначала просто обсудим, да, вот там, расскажи мне». все. И вот этот друг, это вообще-то вы то же самое. Вы можете быть себе таким же другом и говорить с собой ласково.
И тут сейчас такое, знаешь, это, мне кажется, из по ту сторону экрана. Та-ра-та-там! И то есть вы хотите тот самый добрый, поддерживающий, заботливый психотерапевт. Дальше будешь Оля Евтеева во всех, как бы, собственно, ушах наших слушателей. Хотела сказать по-наполеоновски, понимаете, тоже раздутое эго. Хотела сказать все, во всех телефонах всех стран, просто всего мира, везде нас слушают. Но на самом деле ведь поднимает сопротивление. То есть ты сейчас разрешающий психотерапевт. Такая сказала, давайте, будешь себе лучшим другом и опасным. Опаздывать можно, и все можно, все хорошо, будь. Вот тут вот, как вот этот момент, друзья, я специально вам подсвечиваю, утрирую, хихикаем с Олей. Смотрите, функциональная, полезная критика, самокритика, она нам необходима. Вот возвращаемся на 10 минут назад. Мы должны сами себе проводить вот безоценочно то, что ты говоришь, не подтягивать наши поступки. Вот даже учат правила экологичной коммуникации. Ненавижу слово экологичное, но вот такое слово выберу сказать. Это то, что мы говорим про поступки, то же самое воспитание детей, про поступки человека, не про него. А здесь же все примеры, которые ты сказала, они подтягивают. И в нашей голове они именно так звучат. Очень ладненько, складненько. Подставьте свои слова, но смысл тот же. Что мы все подтягиваем под это. Если я где-то ошибся, допустил ошибку, или я сделал что-то не так, или я объективно, в чем разница вины и стыда. Вина — это когда виноват за что-то, что я сделал, а стыд — это мне стыдно за самого себя вот целиком такого. И это же такой коктейль из себя представляет. И даже здесь, вот прослушивая, условно говоря, твою позицию, поддерживающую, как я бы относилась к себе как к хорошему другу, на других нам понятно. На себе возникает фантазия о том, что сейчас я такая тебя послушаю, получу новую инструкцию по применению и пойду делать все, что я хочу. Условно говоря, себя не критикуя. Вот раскрой, как все-таки работает на самом деле.
Да, Дарин, ты прямо сейчас озвучиваешь следующий самый большой страх клиентов, которые работают самокритиками с вами. Вот у них у всех есть идея, фантазия, как ты говоришь, и страх, что если я не буду беспощадным к себе, то все, я ничего в жизни не достигну, ничего не добьюсь, я сейчас расслаблю булки и все. Я хочу сказать первую вещь. Во-первых, есть разница между самосостраданием и таким доброжелательной коррекцией и жалости к себе. Вот я думаю, что большинство клиентов, для них самосострадание равно жалость. И если мы просто себя жалеем, мы же тогда не действуем. То есть если вот мы себя там, например, совершили какой-то, ну, где-то промах. Мы же все время промахиваемся, да, это нормально, это часть жизни. Не только я, но и все в других областях. Но жалость будет заключаться в том, что вот, я такая бедная, я такая несчастная, я такая неудачница, и на этом точка. А конструктивное самосострадание или как-то коррекция будет иметь деятельный компонент. То есть, блин, да, сейчас мне сложно, я, правда, столкнулась. Ну, возьмем вину, да, я виновата за этот поступок, мне, правда, неудобно, но я знаю, как это исправить, чтобы не повторилось в будущем, да, если там мы провинились в чем-то. Мы себя не убиваем в этом месте, мы понимаем, что все мы люди, и все мы можем совершать ошибки, но мы всегда можем извиниться. Да, это уже другая история. Могут ли себе позволить люди извиняться, да, потому что для многих это про слабость, но это уже другая история. А вот здесь вот нужно разделить, то есть вот этот страх, что если я не буду сам обичевать себя, значит, я все, ничего не буду делать, он абсурдный. Когда наша критика звучит и подталкивает на нас здесь, вот как фидбэк, вот как ты сказала, да, в экологичной коммуникации. Вот на работе вы же не будете осуждать человека, эх ты такой. Ты ему скажешь, слушай, вот здесь мне нравится, как ты делаешь, здесь не очень, давай в следующий раз вот здесь по-другому. Все, вы разошлись, дальше каждый работает, никто не пребывает в упадническом настроении. И вот такой же способ, да, вот самосострадание, там тоже есть 3 этапа, я их о них скажу, мы должны развивать к себе. То есть мы должны в итоге, в чем наша критика должна приносить нам пользу, когда мы оцениваем ситуацию, понимаем, где мы там были неправы, где мы не уделили должному времени и говорим себе, окей, все, поняла, в следующий раз сделаю то-то и то-то. Все, вот тогда она конструктивна. А иначе это просто, получается, мы просто к себе беспощадны и начинаем ну, плохо к себе относиться. И еще есть исследование, я прям смотрела перед выпуском, что, оказывается, негативная критика не улучшает нашего поведения. Негативная критика только лишь останавливает нежелательное поведение. А для того, чтобы нам сформировать положительное поведение в будущем, это относится, кстати, и к воспитанию детей, нам нужно им давать возможность переживать чувство удовлетворенности и успеха. Такие события регистрируются мозгом как положительные, там задействуется много гормонов, подкрепляющих, и это в психике остается как желательное поведение. Если возьмете собаку, и, например, вы ей скажете, будете хотите ее отучить не писать в доме, значит, каждый раз, когда она будет писать, вы ее будете ругать. Так собака научится не писать. Но если вы, например, захочете обучить собаку приносить тапочки, никогда в жизни отрицательное подкрепление не получится. То есть вы должны будете в нее формировать положительное подкрепление, давать ей всякие вкусняшки, если она будет приносить тапочки. И также это работает с нами.
Слушай, это, кстати, ты мне напомнила. Спасибо за этот пример. Друзья, если честно, вот сейчас хочется сбить у всех корону, знаете, это, не знаю, где там выдают, в Бургер Кинге или где-то, вот эту картонную нашу корону, потому что даже вот в этом «я такой ужасный, я опоздал, значит, у меня все плохо». Это же тоже наш нарциссический наш компонент. Это я вот так вот всем, у меня очень клиенты прямо злятся на это, какой я нарцисс. Это нарцисс же должен быть один, и он должен быть как бы во главе. То есть либо в своей гениальности он должен быть уникален, либо в своей никчемности. И вот это вам тоже на подумать. И вот сейчас многие, я уверена, так улыбнутся такой внутренний каким-то таким ликованием, потому что на самом деле это тоже важный компонент. Но мы никуда далеко не ушли, к чему я говорю, от собаки, вот от исследования Павлова. То есть все то же самое, негативное подкрепление, позитивное подкрепление. Почему мы подсаживаемся на какие-то аддикции? Потому что когда-то у нас закрепилась идея о том, да, вот тот самый рефлекс, мы с чем-то связали, условно говоря, вспоминаем кофе, там, утренние, сигареты. Все, связка есть. У кого-то ее нет и просто никогда и не было, а у кого-то она есть. И нам очень сложно от этих конструктов отказываться. И вот здесь то же самое. Еще мне хочется напомнить, знаешь, вот под твой же пример, что когда человеку, к примеру, если возьмем, я так все о своем, об РПП, о чем я еще могу вам, друзья, вещать, собственно, все наши песни о главном, но на самом деле не только, потому что РПП, напомню, это один из способов, и это вообще, друзья, не про еду. Но суть в том, что человек, к примеру, переедает или там булку ест. Вот я, давай на примере, там, ты мне скажешь, Дарин, что ты ешь булку, ты там хочешь, собственно, там, не знаю, похудеть или что-то такое. Мне станет стыдно, я скажу, действительно, что это я? Булку я выкину. Но завтра я втихаря съем две, чтобы ты не видела. Потому что у меня вот это чувство вины и стыда, которые вот такие очень липкие, знаете, перемешиваются, они во мне будут. Поэтому никогда это не работает ни с другими, ни с нами, с собой. То есть я говорю вам это в подтверждение. И еще хочется вспомнить, знаете, цитаты из «Маленького принца» алкоголику. Он прилетает на планету, говорит, слушай, алкоголик, а что ты, почему ты пьешь? Он говорит, потому что мне очень стыдно. А почему тебе стыдно, алкоголик? Потому что я пью. Вот так вот мы закольцовываемся, и лежит в базе как раз-таки наши фантазии, наши неправильные установки, мысли, которые для нас нет понятия правильно-неправильно, сама себя одергиваю. Есть понятие то, что работает или не работает. Если вы прослушиваете этот выпуск, значит, так или иначе, самокритика, у вас есть вопросики, и как-то это работает не так, как нам бы хотелось. И вот исходя из этого, Оль, а к чему мы тогда, куда мы идем-то, собственно? Вот чего мы не хотим, мы все прекрасно, в большинстве своем понимаем. А вот что мы хотим, вот это большой такой знак вопроса.
Ну вот, как ты уже сказала, можно ничего не менять и продолжать в таком же духе. Но если вы устали от своего самокритика и вам правда хочется чего-то другого, то вот сейчас очень это, может быть, уже где-то и заезженное слово «самосострадание», но если убрать весь флёр с него, ничего в этом слове такого нет. Мы знаем, что такое страдание, мы умеем сострадать другим, и мы можем этот навык обратить к самому себе и самосострадать себе. То есть, если мы совершили какую-то ошибку или не так сделали, как нам бы хотелось, в этом месте мы делаем три вещи. Первое — осознаем, что да, нам сейчас плохо. Потому что, ну, не так пошло, как мы задумали. Мы признаем эти чувства, а дальше мы себе проговариваем, что вообще-то не я единственный в такой ситуации мог бы оказаться. И что другие люди тоже оказываются в ситуациях. То есть мы так немножко вообще, вот как ты говорила, эту корону сбиваем, что не я единственный так сделал. Такое может быть с каждым. И это, ну, часть нашей жизни. Что могут там тысячи других людей оказаться в такой же ситуации. А дальше мы формируем вот этот навык помощи себе. То есть мы говорим, окей, сейчас это было так, давай безоценочно проанализируем и поймем, как нам сделать так, чтобы в следующий раз это с нами не повторилось. И здесь вот я хочу подчеркнуть, что это правда навык, который только путем тренировки можно к себе развить. То есть нам не нужно прикладывать усилия для того, чтобы выключать голос самокритика. Он с нами на всю жизнь, пожалуй, да? Но мы можем немножко громкость его приглушить и сказать, окей, вот нам Марина дала замечательную фразу, да, а еще... Да, вроде такая простая фраза, но она так классно звучит, что да, я слышу тебя сейчас, ты меня критикуешь, а еще мне важно разобраться с этой ситуацией, понять, как мне так сделать, чтобы в следующий раз я не попала в эту ловушку. То есть вы признаете две своих части, что да, одна критикует, как бы родитель, который хочет вам помочь, но так как я уже сама взрослая, и вообще-то многие из нас уже сами родители, я знаю другие способы эффективные, как себе помочь. Например, я просто сейчас сяду и проанализирую ситуацию без всяких эмоций. И это звучит просто, на самом деле очень непросто, но с тренировкой это получается. Есть очень хорошее упражнение, называется «Письмо сочувствия к себе». Да? И вот вы что можете сделать? Вы можете выбрать какую-то нелюбимую часть себя, ну, или какую-то черту характера, за которую вы все время себя критикуете. Да? Можете ее назвать как-то, или там стыдно вам за нее. И дальше вы напишите к себе письмо к этой нелюбимой части. Но уже совсем по-другому. То есть в чем вы ему сопереживаете? Для чего эта часть вам нужна? Вот сразу поищите вторичные выгоды. Чем она хороша? Она что-то вам дает? От чего она вас защищает? Или что она вам приносит? И попробуйте к ней отнестись именно с сочувствием. И что вы можете делать, да, прям накидать несколько ситуаций, как бы вы хотели, чтобы она вела себя по отношению к вам. И в каких ситуациях ее голос, например, может быть полезен, а в каких не очень, да, и вот так попробовать в письме с ней договориться, что я тебя очень ценю и признаю, и понимаю, что ты защищаешь меня там от этого, там, не знаю, злого мира, но вот в ситуациях работы я бы попросила тебя не проявляться или там говорить тихо, да, чтобы я могла тебя как-то осознать. Вот вы можете попробовать сделать такое упражнение. Ну и еще есть классные книги, которые мы всегда любим рекомендовать. Например, книга «Самосострадание» Кристин Нёв. Там тоже есть всякие практики. И еще есть классная книжка именно с практиками по самосостраданию «Как быть добрым к себе». Автор Лаура Зильберштейн-Терч. Тоже там прям вот хорошо так короткие такие упражнения, которыми вы можете тренироваться.
Ты умница, спасибо тебе большое за то, что делишься. Друзья, я напомню, что мы выкладываем очень часто с командой делимся все, о чем мы говорим. Мы выкладываем на нашем телеграм-канале в свободном доступе. Можно скачать, прочитать. Поэтому у нас уже такая, мне кажется, виртуальная библиотечка собралась. И хочется добавить еще к твоим книгам. Прекрасная есть книга «Не рычите на собаку». Она не про отношения, но про отношения к себе в том числе. Прекрасная книга, как раз-таки о том, о чем мы говорили, почему, собственно, негативное подкрепление не работает. И если работает, то работает. Вы же не забывайте, что у нас еще есть внутренний ребенок, который бунтовать хочет. И если мы вечно его держим в таких вот уздах в виде «я должен быть таким», или там, чтобы вот статус мамы. Вот представляешь, ты мне передо мной сидишь, психотерапевт, мама вообще многодетная, понимаешь? А тут ты рассказываешь, что у меня тоже есть какие-то свои страхи. И оп, все. Разрушивается образ. Вот это, друзья, наше черно-белое мышление, если честно, оно нам помогает, потому что есть фантазия, опять же, о том, что если мы не будем ригидны, да, каких-то своих установках, то этот большой мир нас съест. И это, опять же, про доверие к миру, и можно копать очень глубоко, но вот если взять на поверхности, вот то, о чем мы с тобой говорим, если подытожить, Друзья, вот сядьте и подумайте, где вы себя чаще всего критикуете. Не знаю, там, за то, что у вас один глаз больше другого, или потому что вы не можете вечно найти машину на парковке, там, не знаю, у магазина, или потому что у вас ребенок, не знаю, не золотой медалист, а вот какой-то он такой вот средненький. Это, мне кажется, для матерей всегда такая очень, ты знаешь, терапия сложная тема, когда вот ребенок какой-то такой, он как все, вот какой-то обычный. То есть вы спросите любую маму, она вам расскажет, а мой Петенька, а моя Машенька, вот как-то к девочкам мама еще так поспокойнее, а вот к Петенькам, к Васенькам при всей вашей любви, я люблю мальчиков и маленьких, и взрослых, но как бы вот там такое вот какие-то свои проекции мы накладываем даже на этих бедных детей, которые потом там в 10 лет седые, но счастливые, да, и очень продуктивные. Шучу, вот настроение у меня такое сарказмировать. Друзья, суть в том, вот поймайте себя, где вы себя критикуете, в чем вы себя критикуете, и попробуйте подумать, а насколько это реально вам помогает. Или вы просто привыкли себя критиковать, потому что в какой-то момент поверили, что это рабочая схема. И как можно по-другому? И ты знаешь, Оль, мне кажется, вот подытожить это можно тем, что, во-первых, факт. Кто дослушал до конца, вы молодцы. Факт в том, что критик останется с нами. Он нам нужен. И вот он для меня всегда, я провожу такую метафору, вам тоже проводила, он как ребенок. Вот он любит нас и очень переживает. Но вот когда дети подбегают, вот представьте, возвращаетесь домой, или вас не было долго, и вас ждет ребенок. И он бежит к тебе. Особенно это если это уже жеребенок такой большой. И он тебя так сильно обнимает, что ты думаешь, что сейчас вот твои, собственно, косточки, они где-то вот там уже позвоночник уже сломан практически. Вот здесь то же самое. То есть это внутренний критик, и он всегда несет позитивную функцию. Он нас как бы корректирует, как бы хочет, чтобы мы стали лучше. Но очень как-то коряво. И периодически вот то, о чем говоришь ты, я понимаю, что ты обо мне заботишься, мой дорогой внутренний критик. Ну, назовите его, я не знаю, Аркадием или у кого как. Вот у кого какое имя. Мы с Олей не расскажем, но у наших тоже есть свои имена. Разделите с ним. Я понимаю, что ты несешь мне хорошую функцию, но, пожалуйста, не надо здесь, не надо включать рептилку, что мы все умрем, все плохо, потому что я встала в пробке или там потому что я разлила кофе на свои любимые белые джинсы. Но не конец света. И мне кажется, очень важный навык здесь, друзья, прежде всего научиться смеяться над собой. Вот мы каждый выпуск с Олей смеемся, мне кажется, вот испанский стыд, да и в принципе вся наша команда, это просто рубрика «Испанский стыд». Стыдно, но весело. И это правда помогает жить, даже несмотря на то, что в нашей жизни происходят действительно разные события, друзья. Нас никто не готовил к тому, что мы будем жить в каком-то постоянном забытье, нирване, потому что так, прежде всего, можно сойти с ума, наверное. И вот я всегда говорю, это пример человека, который работает в психиатрической больнице, что, ну, наверное, такое вот безграничное счастье, вечное какая-то вот, не знаю, нирвана, ну, наверное, цена слишком высока. А выбирать, опять же, друзья, каждому, и это тоже про ответственность.
Да, Дарин, все верно, я очень присоединяюсь к твоим словам, и, ну, как бы, страдания — это часть нашей жизни, и косяки — это тоже часть нашей жизни, и ошибки — это часть нашей жизни, просто кто-то нам сказал, что ошибаться нельзя, и мы этому слепо верим, а вообще-то, когда мы вырастаем, как я говорю, можно свой чемоданчик с вещами, переданными от мамы, от папы, пересобрать и положить туда то, что мне подходит сейчас, и что мне сейчас по размеру. И, друзья, благодаря книгам вы можете это делать самостоятельно, а еще вы можете делать в прекрасной компании команды наших психотерапевтов.
Ну, звучит как тост. Видите, как мы аккуратно, филигранно с Олей еще себе дали право, индульгенцию на косяки, на все остальное. И вам советуем сделать то же самое. Если вам нужно в этом помочь, вы знаете, где нас искать. Друзья, напоминаю, с августа, с конца, с сентября у нас новый поток обучения программы специалистов по расстройствам и нарушениям пищевого поведения. Всех ждем, все ссылки в описании. Друзья, это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Берегите себя. Пока-пока.